Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Когда-нибудь русские ассимилируются, а может, наоборот, вернутся на родину и сольются с советской действительностью. И жители благородного Белграда будут с ностальгией вспоминать о нас, исчезнувших, и говорить: «Мы видели последних русских». Это размышления Анны Павловой, знаменитой балерины и одной из героинь романа Елены Зеринской «Последних русских видели в Белграде». Книга, а также документальный фильм «И будет музыка» родились благодаря счастливой случайности. Елена Зелинская, журналист и писатель, нашла записную книжку с нотами узника нацистского лагеря для военнопленных, композитора Алексея Бутакова. И вот эта музыка воскресла. В прошлом году ее исполнил в Москве Малый симфонический оркестр под управлением Михаила Чернова, а в октябре 24 года – симфонический оркестр Народного театра в Белграде, города, в котором 13-летний Алексей Бутаков поселился в 1920 году. Белград, европейский город со славянским лицом, можно назвать главным героем романа. Елена Зелинская уверена, что судьба эмигрантов, оказавшихся в Югославии между двумя войнами, сложилась интереснее, даже, можно сказать, значительнее, чем у тех, кто укрылся от российской катастрофы в других странах. История повторяется, и вновь на Балканы бегут русские, теперь уже от путинской диктатуры и войны. 20-е годы 21 века в книге Елены Зелинской и истории современных релокантов соседствуют с рассказом об Алексее Бутакове и его товарищах. Роман вышел в Вильнюсе, а его автор живет сейчас в Будве и учит черногорскому языку русских, украинцев и белорусов. Разговор с Еленой Зелинской я начал цитатой из ее книги.
«Кто не был в Белграде, не знает, что такое жить заодно с городом. Пишите вы, Елена. Я не был в Белграде, поэтому попрошу вас рассказать о вашем городе, ведь его можно назвать одним из главных героев романа. Это, в частности, роман о городе и о вашей любви к этому городу. Как началось ваше знакомство с Белградом и за что вы этот город полюбили?»
Я приехала в Белград ровно 10 лет назад. Не могу сказать, что мой отъезд из страны был полностью добровольный. Скорее, меня медленно и верно отжимали обстоятельства, пока не оказалось, что мне правильнее переезжать. И я выбрала для этого город Белград. И я первый раз шла по городу, и у меня было такое чувство... Я раньше никогда не была на Балканах. Было такое чувство, что ничего, нормальный европейский город, как-нибудь проживу. Но второе впечатление было сильнее. Я шла по центральной улице, Князь Михайловой улице, это пешеходная зона. Да, типичная, как в любом европейском городе, витрины, реклама, много народу, столики на улице. И навстречу идет людской поток. Я смотрю и чувствую, что что-то странное. И понимаю, я никогда не видела одновременно столько красивых людей. Это не преувеличение, сербы необычайно красивый народ. Поскольку они еще большие любители спорта, то они еще такие подтянутые, энергичные. И самое главное, у них походка свободного человека. Я тогда спросила одного своего приятеля, который прожил очень долго на Балканах. Ну, мы славянский народ, должно быть сходство, я его вижу, сходство. В чем отличие? Чем они отличаются от нас? И почему им все-таки после вот всех этих страшных перипетий, которые они пережили, все-таки им удалось отстроить какой-то работающий, по крайней мере, механизм жизненный? И он мне ответил интересно и коротко. Их не били, не унижали и не убивали. И вот я это увидела своими глазами. Удивительно общая атмосфера. Ну да, как ни странно это звучит, атмосфера свободного хода жизни и человечности, которая разлита просто повсюду. Это поражает вновь приехавшего москвича особенно. Все друг с другом разговаривают. Незнакомый человек разговаривает с тобой на «ты». Знаете, какое у них самое распространенное обращение друг к другу? Конечно, никакой там не товарищ. и не господин, брате, брате. И это впечатляет. Сам город, как таковой, очень напоминает петроградскую сторону.
Белград 100 лет назад. Белград вашего романа. Вы пишете, что в то время он практически стал столицей русской эмиграции, русскими Афинами. Не преувеличение ли это? Ведь когда речь заходит об эмигрантах первой волны, в первую очередь думаешь о Берлине, о Париже, о Праге, о Ницце. Но вряд ли о Белграде.
А знаете почему? А потому что там было больше писателей. А вот в Белград прибыла армия Врангеля. По крайней мере, все знают тот печальный эпизод нашей истории, когда из кадра Врангеля, из Крыма уходила к турецким берегам, так? И оттуда, из Стамбула, часть направилась в Африку, а основная часть русской армии во главе с Врангелем двинулась в сторону Королевства Югославии. Это порядка 100 000 военных, только военных. А представьте себе, сколько людей приехало туда своим ходом. Женщины, дети, гражданские, там семьи с кем-то приехали. Огромное количество людей. Кстати, что интересно, что Королевство Югославии было единственной страной из всех европейских, где оказались русские, где король разрешил военным носить оружие. И прикиньте, сам Белград, вот вы сказали, Белград 100 лет назад. Да, всего-то было 100 000 населения. Это был такой еще полувосточный, полуевропейский город. И там, оказывается, больше 100 000 человек, причем из них большинство вооруженные офицеры. Это была особенная ситуация. И поэтому это стало центром, потому что там был Врангель. Ведь, собственно говоря, это была единственная опора и надежда всей эмиграции. Мы же помним из всех тех же воспоминаний, про которые вы сейчас говорили, тех, кто жил в Ницце, в Берлине, они же все жили только надеждой на будущее. И они все думали, что вот сейчас мы пересидим, и завтра все наладится. Эта власть не может продержаться больше 2 месяцев. И вообще, как там без нас? А где надежда на это? Только армия. А центр был в Белграде. В Белграде в центре стоит прекрасная гостиница. Она называется «Москва». Она так и называлась «Москва». Наверное, самая красивая гостиница. Это в московском стиле романтическом. Там был штаб Врангеля. И вокруг этого и строилась вся жизнь. Шпионы.
Да, я как раз хочу вас расспросить об этой паутине шпионажа. Я процитирую вашу книгу. Все во что-то впутаны, и порой кажется, что каждый шпионит за каждым, причем на 3 разных разведки. И здесь интересная история знаменитой певицы Надежды Плевицкой, которая появляется в вашем романе. Ей аккомпанирует ваш главный герой Алексей Бутаков. Расскажите, пожалуйста, об этой сюжетной линии. Я думаю, что это в значительной степени фантазия.
Да что вы, ничего подобного. Каждый персонаж, каждое событие основано только на реальном событии, на воспоминании.
Елена, я понимаю, что он аккомпанировал, но из романа я понял, что вы основываетесь только на одной газетной заметке, где их имена упомянуты вместе, а остальное все по большей части домысел.
А вот давайте мы про это не будем рассказывать, это же спойлер. Пусть читатели сами прочтут про историю их отношений, так ведь? Но понимаете, все, что я пишу в этом романе, это же не историческое исследование, это действительно роман. И появление каждого персонажа и каждая история, она нужна для чего-то. И Плевицкая здесь появляется, ну, во-первых, потому что мне хотелось показать вот этот вот змеиный клубок, который завязался в то время в Белграде. Во-вторых, мне хотелось показать королевский двор, он был прекрасен в то время, это был один из самых блестящих европейских королевских домов, но практически они все были наполовину русские, у них были русские, английские, датские корни. Тоже пусть читатель прочтет внимательно в самом романе. Это мне хотелось показать. Но важнее, мне было важно было показать эволюцию характера главного героя. В центре вот этой исторической части 3 персонажа, 3 героя, 3 друга. Это Алексей Бутаков, музыкант, Олег Гребенщиков, танцовщик, и Анатолий Жуковский, хореограф. Все эти 3 судьбы разные. Каждый из них делает свой совершенно отличный от другого выбор. И несет за это полную, скажем, жизненную ответственность. Мне было важно показать, как они делают этот выбор. И почему Алексей принимает именно это решение, тут мы можем сказать, как оно было, он принимает решение практически стать югославом. Понимаете, для иммигранта это же всегда выбор – адаптироваться, ассимилироваться, стать частью той страны, в которой ты оказался, вернуться в Советский Союз или в Россию, если мы говорим о сегодняшней стране, или ехать дальше на поиски другой судьбы, другой жизни. И вот каждый из героев делает свой выбор. А Алексей решает остаться в Югославии, и именно после истории с Плевицкой, когда перед его глазами вот это все протекает, он понимает, на кого она работает и к чему это приводит. Какие последствия для жизни русской эмиграции, они были страшные, эти последствия именно ее деятельности, ее мужа. Он принимает решение идти на курсы офицеров-резервистов и принять югославское гражданство.
И дорого за это платят в конечном счете.
Да, но видите ли, те герои, которые выбрали другой путь и разными способами вернули себе советское гражданство, скажу вам, их судьба была намного страшнее.
Вот тут мы возвращаемся к истоку вашего романа, к тетради, которую вы случайно нашли, к тетради Алексея Бутакова. Из этой тетради вырос и документальный фильм, и теперь роман. Расскажите, пожалуйста, об этой тетради.
Это была невероятная история. Я в это время вместе со своей подругой и с автором Татьяной Рыбаковой писала трилогию о Сербии. Три травелога. Мы путешествовали по стране и собирали материалы. Это моя прекрасная Сербия, моя вкусная Сербия и моя здоровая Сербия. И вот во время своих путешествий я оказалась в маленькой экодеревне. И хозяин этой деревни предложил мне посмотреть его коллекцию. У него был маленький краеведческий музей. Можете себе представить вот эти вот краеведческие музеи, сельские, одна комната, забитая какими-то вещами, там чучело ястреба обязательно, римские монеты, пробитая немецкая каска, значит, сабля турецкая. Все это я с удовольствием осматриваю. И он мне вдруг говорит: «А вы знаете, у меня есть коробка, я ее купил у цыган на блошином рынке. Я сам филателист, и тут были конверты. Я купил ради этих марок. 600 динаров заплатил, и вот принес домой коробку, и там какие-то бумаги. Хотите посмотреть? Там по-русски». Он мне приносит коробку, я начинаю перебирать какие-то афиши, счета, действительно конверты, причем конверты то на русском, то на немецком, то на сербском. И маленькая такая коричневая тетрадочка, записная книжка даже скорее. Открываю ее прямо на любом месте, желтые страницы, и вижу там ни буквы, ни слова, ни записи, а нотный стан. Нотный стан полностью исписанный. Я, значит, переворачиваю на первую страницу этой записной книжки и читаю: «Мои композиции. Алексей Бутаков, 1943 год, Нюрнберг, барак номер 6». И на этом месте я понимаю, что у меня в руках что-то необычное, важное. Я прошу фотографа, который со мной в этой поездке, вот говорю: «Снимай просто все подряд снимай, потом будем разбираться». Мы снимаем и сканируем этот дневник, и я сразу отправляю его в два адреса. Во-первых, я отправляю специалистам, музыковедам, а во-вторых, отправляю известнейшему историку Алексею Арсеньеву, это известнейший исследователь русской эмиграции. Потому что я совершенно не понимаю, кто этот человек, откуда. Поиск в интернете мне ничего не дает. И буквально через месяц мне приходит первый ответ, а отвечают музыканты, пишут, что это значительное произведение, это там уровень Рахманинова. А с другой стороны, мне приходит записка от Арсеньева, от руки он мне пишет краткую биографию. Алексей Бутаков, сын адмирала Бутакова, стариннейшая морская династия. Григорию Бутакову, деду нашего героя, в Петербурге поставлен памятник, он еще герой Крымской войны. Это он потопил корабли в Севастопольской бухте, чтобы преградить английскому флоту вход в бухту. Стариннейшая династия. И отец нашего героя, адмирал, вместе с эскадрой Врангеля покидает Крым, оказывается в Югославии с женой и двумя десятилетними сыновьями и очень быстро умирает от ран. Она остается одна с двумя сыновьями. И Алексея отправляют в музыкальную школу. Он заканчивает русско-сербскую гимназию, становится музыкантом и, как мы уже с вами говорили, в какой-то момент принимает решение, уже взрослым человеком, известным пианистом, принимает решение принять югославское гражданство и стать офицером, офицером резерв. Начинается Вторая мировая война, немецкая армия подходит к Белграду, И в течение 6 дней апрельская война они оккупируют Белград и захватывают в плен 174 тысячи военных югославских и отправляют в лагерь. Итак, наш герой Алексей Бутаков оказывается в лагере для военнопленных вместе с огромным количеством югославских офицеров, среди которых почему-то оказывается очень много людей творческих профессий. Музыкантов, актеров, певцов. И вот 4 года они проводят там. Это лагерь для военнопленных, не концлагерь, не лагерь смерти. И он находится под контролем Красного Креста. Конечно, какой там особенный контроль, но тем не менее, все-таки они там выживают. Эта жизнь не так безнадежна, как в других лагерях. И поскольку все-таки Красный Крест, особенно 42-43 год, еще присматривает, им разрешают заниматься своим ремеслом по Женевской конвенции. И они там, вот эти замечательные музыканты, организовывают оркестр, целую систему обучения тех, кто хочет учиться музыке и не потеряет разум в этой обстановке и моральный дух. Короче говоря, именно в этих условиях Алексей начинает писать музыку. Причем, как я понимаю, их заставляет жизнь, потому что инструменты им разрешают взять, а нот-то нету. И они, эти невероятные люди, вместе с ним были такие известнейшие сербские музыканты, Предрак Милошевич, дирижер театра оперы и балета, Рафаила Блам, создатель сербского джаза, известнейший музыкант. Они все выжили, слава богу. И вот представьте себе, зима, мороз, причем так странно, Бавария, казалось мне, всегда южная страна, почему-то именно тогда ударяет страшный мороз, там у них в бараках минус 30, и они по памяти Моцарта, Бетховена, Баха для своих концертов, даже опер и балетов, они все вспоминают по памяти. И Алексей начинает сочинять музыку, записывает в тот самый дневничок, который каким-то чудом попадает мне в руки в той девушке.
И теперь эти его сочинения музыкальные были впервые исполнены, 12 восстановленных сочинений.
Я скребла просто по сусекам все, что от его наследия осталось. Удалось найти записи в фонотеке радио. Ведь вернувшись из лагеря, он немного прожил после, он умер в 1953 году. И все-таки успел что-то записать. Меня часто спрашивают, а почему его работы не были изданы. Но надо понимать, что после того, как в Югославии установилась власть маршала Тита, быть русским было просто опасно. Из тех вот 100 тысяч, о которых мы говорили с самого начала, как раз к 50-м годам осталось, вы не поверите, буквально несколько тысяч человек русских в Югославии. Расстрелы, аресты, депортации. Кому-то позволили выехать, кто-то вернулся в Советский Союз, и жизнь его закончилась известным нам образом. Осталось несколько, вот буквально тысяч человек, в том числе Алексей Бутаков. Ну, во-первых, он был уже герой сопротивления. Они когда вернулись из лагеря, все знали, какую невероятную деятельность они там вели, помогая людям сохранять человеческое достоинство в таких условиях своей музыкой и вовлечением всех вот в эту вот музыкальную жизнь. Он работал в детской музыкальной школе, и он был женат на сербке. И вот те русские, которые оказались внутри югославских семей и как-то были адаптированы уже, они остались в живых и прожили в Югославии, но и недолго прожил. И ни о каких изданиях его работ, какой-то печати, какой-то известности, даже речи быть не могло в то время. Мы собирали, просто мне помогали очень музыковеды из музыкальной академии Сербии, из музыкального факультета, и что-то нашли. И самое главное, осталась музыка к фильму, которую они сумели снять в 1953 году. И вот это все вместе и является наследием.
Русских почти не осталось в 50-е годы, зато теперь совершенно неожиданно новая волна русской эмиграции. И в вашем романе есть персонажи современные эмигранты. Если сравнить вот эту первую волну, с которой прибыл в Сербию Алексей Бутаков, и эту новую волну, после 24 февраля. Много ли общего?
Конечно, эта эмиграция отличается от той волны, но в первую очередь отличается, я бы сказала, историческими обстоятельствами, потому что вспомним, что первая волна, ну, во-первых, они уходили побежденные, они были разорены, они были больны, ранены, в конце концов, они были несчастны. И они приезжали в разоренную Европу. Это же была Европа после войны. И, в общем, Европе было не сильно до них. И только начала Европа немножечко приходить в себя, когда наступили 30-е годы, вот эти вот золотые годы между войнами, а тут уже потянулись беженцы из Германии. Евреи и сами немцы антифашисты. Ситуация-то была не такая благополучная. А сейчас многие уезжают, уже имея контракт на работу, если мы говорим о релокантах, да, и приезжают в общем благополучные страны. И поэтому сама ситуация, конечно, намного легче, чем та, которая была с нашими предшественниками. С другой стороны, у тех было больше надежды, мне кажется, чем у нынешней эмиграции.
Я вижу, что вы уже себя считаете частью этой волны, несмотря на то, что вы все-таки приехали значительно раньше, до начала войны в Украине.
Все началось раньше, чем в 22-м году. Собственно, стало понятно, к чему дело идет, ну, года с 11-го, а с 14-го все стало и вовсе определенно. И мы знаем, что довольно много людей начали медленно уезжать вот в эти годы. И в 22-м только такая резкая волна, это шторм буквально, так сказать, всех вынес в том году. Значит, сначала весной, потом в сентябре. И сейчас-то поток не слабеет, нисколько не слабеет, он просто не так заметен, может быть. Я-то это вижу здесь у нас в Черногории. Я себя считаю частью этой волны, да.
Вы перебрались из Сербии в Черногорию. Почему?
Да. Это абсолютно личные обстоятельства. Абсолютно личные обстоятельства. Здесь моей семье лучше. Но я невероятно люблю Белград, Сербию. Я постоянно езжу. Как я уже сказала, я книги писала. Вот эту трилогию. Потом у меня еще есть книга о последних годах перед войной. Тоже русской эмиграции. Называется «Балканский Декамерон». Я очень люблю Сербию. Но просто в силу, значит, таких личных обстоятельств мы оказались в Черногории. И судьба привела. И теперь, оказывается, я в самом правильном месте нахожусь. Правильнее не придумаешь.
Ваш роман очень густо населен, и среди ваших героев знаменитая балерина Анна Павлова, и она обнаруживает в сербской лавке ковер из своего петербургского дома. Не знаю, фантазия это или правда, но главное, что она...
Это правда! Ага. Поверьте, и это правда! Это есть в воспоминаниях.
Но главное не в ковре, а в том, что она тоскует по Петербургу. Тоскуете ли вы?
Я из Петербурга уехала давно и жила в Москве. Петербург у меня вот как ностальгия пережит уже давно. Конечно, мне первые годы было тяжело полностью поломать образ жизни. Ну, просто полностью. И ничего общего с тем, что как я жила в Москве и тем, как я живу здесь, вообще ничего. Жизнь просто с нуля абсолютно. Нет, вот верите, я не тоскую. Вот просто совсем не тоскую. Ну, нисколько. Сейчас даже скажи, допустим, ничего не происходит. Вот просто переселиться обратно. Нет. А с учетом того, что происходит, уж точно нет. Нет, нисколько. И знаете, я еще тосковала, мне не хватало друзей. Я часто ездила, но все равно не хватало круга людей, с которыми я ежедневно общалась. А тут они все здесь.
Ко всему прочему, ведь балканская магия, наверное, тоже действует.
Вы знаете, как сказал один мой хороший приятель, я его тоже спросила, если бы, ну, тоже вот все было бы в порядке совершенно, и ты мог бы вернуться свободно в Москву, уехал бы ты из Черногории. Он так подумал, почесал репу и говорит, знаешь, говорит, я привык ходить голым. Наша будуанская форма одежды – это шорты и майка. Я уже не смогу заставить себя одевать сапоги, шапку, теплую куртку. И, знаете, вот эта вот атмосфера свободной жизни, она затягивает. Здесь ведь не просто свобода, но это особая балканская свобода. Свобода отношений между людьми, свобода поведения, свобода выбора. Даже в лучшие годы, самые лучшие годы, которые мы переживали в России, у нас этого и не было, и не могло быть. Откуда бы? И вот это я уже ни на что не променяю. Потом, понимаете, ведь Мне в каком смысле повезло? Мне вообще всю жизнь везло. Вот в каком смысле. Я это называю хронологическое везение. Когда начались перемены в России, я была молода. А когда мне пришлось уезжать, я еще была в том возрасте, когда была в состоянии начать новую жизнь. И вот эти вот 10 лет, которые сейчас мои друзья и коллеги прожили, в отличие от меня, в России, я же не теряю с ними связи. Я читаю, что они пишут, я слышу, как они разговаривают. И я вижу, как вот из них как будто бы воздух выходит. Знаете, как вот из шарика надутого, если его проколоть, так медленно выходит воздух. И как они начинают говорить не о том. Вот все время не о том.
Ну да, от страха, да.
Это даже не страх, это очень быстро, видимо, возобновившаяся привычка. Кто знает, но я-то все это не пережила. Я уехала тогда, когда я поняла, что либо сейчас меня прижмут и заставят участвовать во всем этом, понимаете? Либо я выхожу сразу же из игры. Я вышла. И я не пережила вот этого момента сдавливания. Я сейчас смотрю, как я думаю, как я чувствую, ну, как нормальный балканец. И я пишу свободно. Если бы я не уехала, я бы в жизни не написала, никогда бы не написала того, что я написала сейчас. Никогда. Я бы, как все, втянула голову в плечи. Я этого не хочу. Я даже в годы советской власти, что там говорить, я жила вот максимально возможно свободно, писала и говорила максимально возможно свободно. Ну, я писать начала рано и печаталась, ну, как многие помнят, в самиздате. И эта свобода, это самое ценное, что у меня есть, свобода самовыражения. Это я как вопрос о ностальгии. Да никто меня сейчас не заставит. Никто не заставит меня втянуть язык, не то, чтобы заткнуться, а вообще не говорить то, что я считаю нужным сказать в тот момент.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем была Елена Зелинская. Мы говорили о ее романе «Последних русских видели в Белграде». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.